Глава 11. Судья. Читатели, наверное, помнят, что аббат Бузони остался вдвоем с Нуартье в комнате Валентины, и что старик и священник одни бодрствовали подле умершей. Быть может, христианские увещевания аббата, его проникновенное милосердие, его убедительные речи вернули старику мужество после того, как священник поговорил с ним. У Нуартье вместо прежнего отчаяния появилось какое-то бесконечное смирение. Странное спокойствие, немало удивлявшее тех, кто помнил его глубокую привязанность к Валентине. Вильфор не видел старика со дня смерти дочери. Весь дом был обновлен. Для королевского прокурора был нанят другой лакей. Для Нуартье — другой слуга. В услужение госпоже де Вильфор поступили две новые горничные. Все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди. Они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения, существовавшие между ними. К тому же сессия суда открывалась через 3 дня, и Вильфор, запершись у себя в кабинете, лихорядочно и неутомимо подготовлял обвинение против убийцы Кадруса. Это дело, как и все, к чему имел отношение граф Монте-Кристо, наделало много шуму в Париже. Улики не были бесспорны. Они сводились к нескольким словам, написанным умирающим каторжником, бывшим товарищем обвиняемого, которого он мог оговорить из ненависти или из мести. Уверенность была только в сердце королевского прокурора. Он пришел к внутреннему убеждению, что Бенедетто виновен, и надеялся, что эта трудная победа принесет ему радость удовлетворенного самолюбия, которая одна еще сколь-нибудь оживляла его оледеневшую душу. Следствие подходило к концу благодаря неустанной работе Вильфора, который хотел этим процессом открыть предстоявшую сессию. И ему приходилось уединяться более чем когда-либо, чтобы уклониться от бесчисленных просьб о билетах на заседание. Кроме того, прошло еще так мало времени с тех пор, как бедную Валентину опустили в могилу, скорбь в доме была еще так свежа, что никого не удивляло, если отец так сурово отдавался исполнению долга, который помогал ему забыть свое горе. Один лишь раз на следующий день после того, как Бертуччо вторично пришел к Бенедетто, чтобы назвать ему имя его отца, в воскресенье Вильфор увидел мельком старика Нуартье. Утомленный работой Вильфор вышел в сад и мрачный, согбенный под тяжестью неотступной думы, подобно Тарквинию, сбивающему палкой самые высокие маковые головки, сбивал своей тростью длинные, увядающие стебли штокрос, возвышавшиеся вдоль аллей, словно призраки прекрасных цветов, благоухавших здесь летом. Уже несколько раз доходил он до конца сада, до памятных читателю ворот у пустующего огорода, и возвращался тем же шагом все по той же аллее, как вдруг его глаза невольно обратились к дому, где шумно резвился его сын. И вот в одном из открытых окон он увидел Нуартье, который велел подкатить свое кресло к этому окну, чтобы погреться в последних лучах еще теплого солнца. Мягкий свет заката озарял умирающие цветы вьюнков и багряные листья дикого винограда, вьющегося по балкону. Взгляд старика был прикован к чему-то, чего Вильфор не мог разглядеть. Этот взгляд был полон такой исступленной ненависти, горел таким нетерпением, что королевский прокурор, умевший схватывать все выражение этого лица, которое он так хорошо знал, отошел в сторону, чтобы посмотреть, на кого направлен этот уничтожающий взгляд. Тогда он увидел под липами с почти уже обнаженными ветвями госпожу де Вильфор, сидевшую с книгой в руках. Время от времени она прерывала чтение, чтобы улыбнуться сыну или бросить ему обратно резиновый мячик, который он упрямо кидал из гостиной в сад. Вильфор побледнел. Он знал, чего хочет старик. Вдруг взгляд Нуартье перенесся на сына, и Вильфору самому пришлось выдержать натиск этого огненного взора, который, переменив направление, говорил уже о другом, но столь же грозно. Госпожа де Вильфор, не ведая о внутреннем огне взглядов над ее головой, только что поймала мячик и знаками подзывала сына прийти за ним, а заодно и за поцелуем. Но Эдуард заставил себя долго упрашивать, потому что материнская ласка казалась ему, вероятно, недостаточной наградой за труды. Наконец он уступил, выпрыгнул в окно прямо на клумбу гелиотропов и китайских астр и подбежал к госпоже де Вильфор. Госпожа де Вильфор поцеловала его в лоб, и ребенок с мячиком в одной руке и пригоршней конфет в другой побежал обратно. Вильфор, повинуясь неодолимой силе, словно птица, завороженная взглядом змеи, направлялся к дому. По мере того, как он приближался, глаза Нуартье опускались, следя за ним, и огонь его зрачков словно сжег самое сердце Вильфора. В этом взгляде он читал жестокий удар и беспощадную угрозу. И вот Нуартье медленно поднял глаза к небу, словно напоминая о забытой клятве. «Знаю, сударь», — ответил Вильфор, — «потерпите, потерпите еще один день. Я помню свое обещание». Эти слова, видимо, успокоили Нуартье, и он отвел взгляд. Вильфор порывисто расстегнул душивший его ворот, провел дрожащей рукой по лбу и вернулся в свой кабинет. Ночь прошла, как обычно, все в доме спали. Один Вильфор, как всегда, не ложился и работал до 5 часов утра, просматривая последние допросы, снятые накануне следователями, сопоставляя показания свидетелей и внося еще больше ясности в свой обвинительный акт, один из самых убедительных и блестящих, какие он когда-либо составлял. На утро, в понедельник, должно было состояться первое заседание сессии. Вильфор видел, как забрезжило это утро, бледное и зловещее, и в его голубоватом свете на бумаге заолели строки, написанные красными чернилами. Королевский прокурор прилег на несколько минут. Лампа догорала. Он проснулся от ее потрескивания и заметил, что пальцы его влажны и красны, словно обогренные кровью. Он открыл окно. Длинная оранжевая полоса пересекала небо и словно разрезала пополам стройные тополя, выступавшие черными силуэтами на горизонте. Над заброшенным огородом, по ту сторону ворот, высоко взлетел жаворонок и залился звонкой утренней песней. На Вильфора пахнуло рассветной прохладой, и мысли его прояснились. «День суда настал», — сказал он с усилием. «Сегодня меч правосудия поразит всех виновных». Его взгляд невольно обратился к окну Нуартье, к тому окну, где он накануне видел старика. Штора была спущена. И все же образ отца был для него так жив, что он обратился к этому темному окну, словно оно было отворено, и из него смотрел грозный старик. «Да», — прошептал он, — «да, будь спокоен». Опустив голову, он несколько раз прошелся по кабинету, потом, не раздеваясь, бросился на диван, не столько чтобы уснуть, сколько чтобы дать отдых телу, окоченевшему от усталости и от бессонной ночи за письменным столом. Понемногу все в доме проснулись. Вильфор из своего кабинета слышал один за другим привычные звуки, из которых слагается повседневная жизнь. Хлопанье дверей, дребезжание колокольчика госпожи де Вильфор, зовущей горничную. Первые возгласы Эдуарда, который пробудился радостный и веселый, как пробуждаются в его годы. Вильфор, в свою очередь, тоже позвонил. Новый камердинер вошел и подал газеты. Вместе с газетами он принес чашку шоколада. «Что это?» — спросил Вильфор. «Шоколад? Я не просил. Кто это позаботился обо мне?» «Госпожа де Вильфор. Она сказала, что вам надо подкрепиться, потому что сегодня слушается дело убийцы Бенедетта, и вы будете много говорить». И камердинер поставил на стол у дивана, как и остальные столы, заваленные бумагами, золоченую чашку. Затем он вышел. Вильфор мрачно посмотрел на чашку, потом вдруг взял ее нервным движением и залпом выпил шоколад. Казалось, он надеялся, что этот напиток смертоносен, и призывал смерть, чтобы избавиться от долга, исполнять который для него было тяжелее, чем умереть. Затем он встал и принялся ходить по кабинету с улыбкой, которая ужаснула бы того, кто ее увидел. Шоколад оказался безвреден. Когда настал час завтракать, Вильфор не вышел к столу. Камердинер снова вошел в кабинет. Госпожа де Вильфор велела напомнить, что пробило 11 часов и что заседание назначено в 12. «Ну и что же?» — спросил Вильфор. «И спрашивает, поедет ли она вместе с вами?» «Куда?» «В суд». «Зачем?» «Ваша супруга говорит, что ей очень хочется присутствовать на этом заседании». «Ах, ей этого хочется!» — сказал Вильфор зловещим тоном. Камердинер отступил на шаг. «Если вы желаете ехать один, я так и передам», — сказал он. Вильфор молчал, нервно царапая ногтями бледную щеку. «Передайте госпоже де Вильфор», — ответил он наконец, — «что я хочу с ней поговорить и прошу ее подождать меня у себя. Слушаю, сударь. А потом придете побрить меня. Сию минуту». Камердинер вышел, потом вернулся, побрил Вильфора и одел во все черное. Затем он доложил. «Госпожа де Вильфор сказала, что она вас ждет. Я иду». И Вильфор с папками под мышкой, со шляпой в руке, направился к комнатам жены. У дверей он остановился и отер пот со лба. Затем он открыл дверь. Госпожа де Вильфор сидела на оттаманке, нетерпеливо перелистывая журналы и брошюры, которые Эдуард рвал на куски, даже не давая матери их дочитать. Она была готова к выезду, руки были в перчатках, шляпа лежала на кресле. «А вот и вы», — сказала она естественным и спокойным голосом. «Боже мой, до чего вы бледны? Вы опять работали всю ночь? Почему вы не пришли позавтракать с нами? Ну что же, берете вы меня с собой, или я поеду одна с Эдуардом?» Госпожа де Вильфор, как мы видим, задала множество вопросов. Но Вильфор стоял перед ней неподвижный, немой, как изваяние. «Эдуард», — сказал он наконец, повелительно глядя на ребенка, — «поди поиграй в гостиной, мне нужно поговорить с твоей матерью». Госпожа де Вильфор вздрогнула. Холодная сдержанность мужа и его решительный тон испугали ее. Эдуард поднял голову, посмотрел на мать и, видя, что она не подтверждает приказ Вильфора, продолжал резать головы своим оловянным солдатиком. «Эдуард!» — крикнул Вильфор так резко, что мальчик вскочил. «Ты слышишь? Ступай!» Ребенок, не привыкший к такому обращению, весь побледнел. Трудно было бы сказать, от злости или от страха. Отец подошел к нему, взял его за локоть и поцеловал в лоб. «Иди, дитя мое, иди», — сказал он. Эдуард вышел. Вильфор подошел к двери и запер ее на задвижку. «Боже мой», — сказала госпожа де Вильфор, стараясь прочесть мысли мужа. На губах ее появились подобие улыбки, которая тотчас же застыла под бесстрастным взглядом Вильфора. «Боже мой, что случилось?» «Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь?» Отчетливо и без всяких предисловий произнес королевский прокурор. Госпожа де Вильфор вся затрепетала, точно жаворонок, над которым коршун суживает свои смертоносные круги. Хриплый, натреснутый звук, ни крик и ни вздох, вырвался из груди побледневшей до синевы госпожи де Вильфор.
«Я вас не понимаю», — тихо сказала она.
Она хотела встать, но силы изменили ей, и она снова упала на подушки от таманки. «Я вас спрашиваю», — продолжал Вильфор спокойным голосом. «Где вы прячете яд, которым вы отравили моего тестя, маркиза де Сен-Мирана, мою тещу, Баруа и мою дочь Валентину?»
«Что вы говорите, сударь?» — воскликнула госпожа де Вильфор, ломая руки.
«Ваше дело не спрашивать, а отвечать».
«Мужу или судье?» — пролепетала госпожа де Вильфор.
«Судье, сударыня». Страшное зрелище являла эта женщина, смертельно бледная, трепещущая, с отчаянием во взоре.
«О, сударь!» — прошептала она.
И это было все. «Вы мне не отвечаете, сударыня!» — воскликнул грозный обвинитель. Потом он добавил с улыбкой, еще более ужасной, чем его гнев. «Правда, вы и не отпираетесь!» Она сделала движение. «Да вы и не могли бы отрицать свою вину!» — добавил Вильфор, простирая к ней руку. «Вы совершили все эти преступления беспримерным коварством, которое, однако, могло обмануть только пристрастных к вам людей. Начиная со смерти маркизы де Сен-Миран, я уже знал, что в моем доме есть отравитель. Де Авриньи предупредил меня об этом. После смерти Баруа Да простит меня Бог, мои подозрения пали на ангела. Даже когда нет явного преступления, подозрение всегда тлеет в моей душе. Но после смерти Валентина у меня уже не оставалось сомнений, сударыня. И не только у меня, но и у других. Таким образом, ваше преступление, известное теперь двоим, подозреваемое многими, станет гласным. И, как я вам уже сказал, сударыня, с вами говорит теперь не муж, а судья. Госпожа де Вильфор закрыла лицо руками.
«Не верьте внешним признакам, умоляю вас», — прошептала она.
«Неужели вы так малодушны?» — воскликнул с презрением Вильфор. «Правда, я всегда замечал, что отравители малодушны. Ведь у вас хватило мужества видеть, как умирали два старика и невинная девушка, отравленные вами».
«Сударь,
неужели вы так малодушны?» — продолжал Вильфор с возрастающим жаром. «Ведь вы считали минуты четырех агоний. Вы осуществили ваш адский замысел, вы готовили ваше гнусное зелье с таким изумительным искусством и уверенностью. Вы все так прекрасно рассчитали, как же вы забыли о том, куда вас может привести разоблачение ваших преступлений? Этого не может быть. Вы, наверное, приберегли самый сладостный, самый быстрый и самый верный яд, чтобы избегнуть заслуженной кары. Вы это сделали, я надеюсь». Госпожа де Вильфор заломила руки и упала на колени. «Я вижу, вы сознаетесь», — сказал он. «Но признание, сделанное судьям, признание, сделанное в последний миг, когда отрицать уже невозможно, такое признание ни в какой мере не может смягчить кару».
«Кара?» — воскликнула госпожа де Вильфор. «Вы уже второй раз произносите это слово».
«Конечно. Уж не потому ли, что вы четырежды виновны? Думали вы избежать ее? Уж не потому ли, что вы жена того, кто требует этой кары? Думали вы, что она минует вас? Нет, сударыня, отравительницу, кто бы она ни была, ждет эшафот. Если только, повторяю, отравительница не позаботилась приберечь для себя несколько капель самого верного яда». Госпожа де Вильфор дико вскрикнула, и безобразный всепоглощающий ужас исказил ее черты. «Не бойтесь. Я не требую, чтобы вы взошли на эшафот», — сказал королевский прокурор. «Я не хочу вашего позора. Он был бы и моим позором. Напротив, вы должны были понять из моих слов, что вы не можете умереть на эшафоте».
«Нет, я не поняла, что вы хотите сказать», — еле слышно пролепетала несчастная.
«Я хочу сказать, что жена королевского прокурора не захочет запятнать своей низостью, безупречное имя и не обесчестит своего мужа и сына».
«Нет. О, нет».
«Этим вы совершите доброе дело, сударыня, и я благодарен вам».
«Благодарны? За что?»
«За то, что вы сейчас сказали».
«Что я сказала? Я не знаю, не помню. Боже мой!»
И она вскочила, страшная, растрепанная, с пеной на губах. «Вы мне не ответили на вопрос, который я вам задал, когда вошел сюда. Где яд, которым вы обычно пользуетесь?» Госпожа де Вильфор судорожно стиснула руки.
«Нет, нет, вы этого не хотите!» — вырвался из ее груди вопль.
«Я не хочу только одного, сударыня, чтобы вы погибли на эшафоте. Слышите?» — отвечал Вильфор.
«Жальтесь!»
«Я хочу, чтобы правосудие свершилось. Мой долг на земле — карать!» — добавил он со сверкающим взглядом. «Всякой другой женщине, будь она даже королева, я послал бы палача. Но к вам я буду милосерден. Вам я говорю, сударыня, ведь вы приберегли несколько капель вашего самого нежного, самого быстрого и самого верного яда.
Пощадите, оставьте мне жизнь».
«Она все-таки была малодушна», — сказал Вильфор.
«Вспомните, я ваша жена».
«Вы отравительница».
«Во имя неба».
«Нет!
Ради вашей былой любви ко мне!
Нет! Нет!
Ради нашего ребенка! Ради ребенка оставьте мне жизнь!
Нет! 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 Если я вам оставлю жизнь, вы, быть может, когда-нибудь убьете и его!»
«Я? Убью моего сына?» — вскрикнула эта безумная мать, бросаясь к Вильфору. «Убить моего Эдуарда? Ха-ха-ха!»
И дикий демонический хохот. Хохот помешанный огласил комнату и оборвался хриплым стоном. Госпожа де Вильфор упала на колени. Вильфор подошел к ней. «Помните, сударыня», — сказал он, — «что если к моему возвращению правосудие не свершится, я сам вас изобличу и сам арестую». Она слушала, задыхаясь, сраженная, уничтоженная. Казалось, одни глаза еще жили на этом лице. «Вы поняли?» — сказал Вильфор. «Я иду в залу суда требовать смертной казни для убийцы. Если, возвратившись, я застану вас живой, вы проведете эту ночь в консьержери». Госпожа де Вильфор глубоко вздохнула и без сил опустилась на ковер. В королевском прокуроре, казалось, проснулась жалость. Его взгляд смягчился, и, слегка наклонив голову, он медленно произнес: «Прощайте, сударыня». Это слово, как нож гильотины, обрушился на госпожу де Вильфор. Она потеряла сознание. Королевский прокурор вышел и, притворив дверь, дважды повернул ключ в замке.